«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер. Я напоминаю, что вы по-прежнему на волне радио «Спутник». В студии Кирилл Вышинский. Мы продолжаем программу «Без дураков». И я напоминаю, что в нашем телеграм-канале идет анонимный опрос. Вы можете зайти, подписаться на наш телеграм-канал и поучаствовать в этом анонимном опросе. Мы задаем один вопрос и даем три варианта ответа. Сотрудники украинских спецслужб особенно не скрывают своей причастности к терактам в России. Почему они это делают? Три варианта ответа. Потому что они террористы и есть. Это первый вариант ответа. Потому что они идиоты. Государства-террористы сразу попадают в изгои. И потому что они хотят нас запугать, но не получится. Это три варианта ответа. Вы можете заходить, подписываться на наш телеграм-канал и принимать участие в опросе. Василий Дмитриевич, мы с вами говорили до того, как ушли на новости, о том, что вот традиция политического террора, она на Украине имеет серьезные корни. Причем корни, ну вот недавние. Мы говорили о массовом терроре, который развязывали в свое время украинские националисты из ОУН, запрещенной организации на территории Российской Федерации, еще в 20-е годы Польши, когда Западная Украина была частью Польши. Но и затем, в 40-е годы, уже после войны, ОУН-УПА терроризировали жителей на Западной Украине. Вот по данным справки о количестве погибших советских граждан от рук бандитов ОУН, за период 44-53 годов в этой справке указывалось, что погибло 30 676 человек, и только 8250 из них были военными. Судя по той статистике, которая приводится в этой справке, в основном бандиты охотились на мирных людей, в том числе и своих земляков, на сельскую интеллигенцию, на кадры, приехавшие восстанавливать Западную Украину с Восточной Украины. В чем был смысл этого террора?
Москали, потому что, понимаешь, москали с одной стороны и схедники с другой. Ну, это так, это если быстро.
И я так понимаю, что особой разницы не было.
Абсолютно, между... абсолютно, потому что они же все, ну, условно говоря, разговаривали на русском языке. Вот русский язык — это основной маркер. Основной маркер — это был русский язык, это раз. А второе, если ты житель, вы очень четко сказали, что убивали же своих сограждан, которые помогали или сотрудничали, или по-любому, ну, хоть каким-либо способом были привязаны, я даже не знаю, встречались. Люди встретились, поздоровались, да, а вот чему ты здороваешься, а что вы говорили, и так дальше. То есть подозрение падало на человека, который просто поздоровался с учителем, с врачом. В основном-то приехали с Восточной Украины люди, которые врачи, которые инженеры, которые педагоги, учителя. Они же пытались... Цель же была какая советской власти? Обучить, дать образование, дать здоровье.
Настроить мирную
абсолютно,
жизнь.
Абсолютно гуманитарная цель. Вот это и преследовали. Это не нравилось бандеровцам. А зачем это делать? Вы, Кирилл, если можно, секунду, потому что мы говорим уже послевоенное время, а вот террор во время Великой Отечественной войны. Да, я хочу выделить не там ни евреев, ни русских, ни наших с вами, я имею в виду, бойцов Красной Армии. Поляков. Вот резня Польши, польских бандеровцев, ну, там, мельниковцев, скажем так.
То, что называлось Волынская резня.
Да. Окружали села, я прошу прощения, и вырезали массово всех жителей. Неважно, детей, стариков, всех. Это что такое? Это самый настоящий террор. Не просто запугать, а вырезать, отомстить. Понимаете, то есть... Идет война, есть фашисты.
А вот за что мстить мирным людям, которые жили с ними бок о бок, тогда там кто-то больше 20 лет? Я просто в свое время, в 2013 году, снимал сюжет на Западной Украине как раз про Волынскую резню. Это была годовщина. Тогда это была 70-я годовщина Волынской резни. И затем я разговаривал уже в Польше с первым польским космонавтом Ярославом Гермашевским. Человек, у которого семья была из так называемых польских осадников, вот тех, кого селили на территории Западной Украины в 20-е годы, когда она стала частью какой-то там очередной польской республики, второй или третьей. Сейчас я это уже не очень вспомню. Вот он рассказывал, что, в принципе, уже накануне этих событий, где-то за неделю, ходили упорные слухи о том, что украинцы готовы резать поляков. Но его дед, глава большой такой польской семьи, то есть там у них там, у деда было там 12 детей, да, это как раз среди них были его мать. Значит, и собрались на какой-то семейный mm-hmm. совет. И вот дед сказал, что я по-польски сейчас это не воспроизведу. Он говорит, я не поверю.
Не поверил.
Что наши соседи, украинцы, с которыми мы живем бок о бок, что они придут нас убивать. Дед погиб, и погибло четыре дядьки Ярослава Гермашевского.
В чем, как вы сказали, откуда корень? Ну, на мой взгляд, люди, которых я видел, настоящих бандеровцев или их потомки, говорили мне следующее. Любой человек, кто не наш, не свой, неважно, русский он, поляк, еврей, не знаю, русин, это враг. Это мой враг. То есть вот это вот с рождением матери, с молоком матери передается то, что называется нацизм вот в зародыше. Неважно, еще раз говорю, неважно.
И там нет грани между нацизмом абсолютно. И национализмом.
Это сегодня враги поляки, завтра враги евреи, а может быть с утра евреи, вечером поляки, а потом вот советы, как они говорили, советы. Советы, как говорил бандеровцы, вот первые советы, которые пришли в 1939 году, когда был раздел Польши, это хорошие. Это хорошие советы, потому что они не загоняли нас в колхоз, они поддерживали нашу веру. Это все. А вот в 44-м пришли пугани. Я говорю, как же пугани? Они же освободили. Не, они не освободили. Они нас в колхоз начали, веру забирать. То есть они такие...
То есть спасли от смерти?
Спасли от смерти, ну вот это плохо. И вы понимаете, Кирилл, я много общался. Есть вещи, которые логично ты не можешь объяснить. Даже алогично я не могу объяснить. Вот человек, вот он говорит, что все вокруг враги. Лишь только я. Вот есть такая, знаете, вот эта шутка, что значит лишь только ты. Ну, хорошо, если ты будешь жить у себя в Верховине, в Карпатах, или там под Львовом, и тебе никто не пришел, никто тебя не трогает, ты будешь мирно жить? Ну, це як подивитися. И вот это «це як подивитися», оно же перешло дальше на всю территорию Украины. То, что мы с вами видели, чем мы свидетелями стали, да, поезда на Крым, в Донецк и так дальше. Спрашиваешь, а чего ты там забыл, дядько, а чего ты забыл на Донеччині? Потому что це моя земля. Погоди, так ты мне говорил, что твоя земля это Львовская область, там, Стрий и так далее. Нет, это теперь вся моя земля.
Причем никто из этих людей, с которыми я в том числе и на Майдане разговаривал в 2014 году, никто из них не собирался ехать на Донбасс, спускаться в шахту, нет. Работать на заводе.
Да ну, перестань, не-не-не-не-не, это мы ж паны. Это вторая вещь. Вторая вещь, вот нас гнетили, поляки нас гнетили, теперь мы их повинні вбити. И мы теперь паны. Евреи нас гнетили. Вот, понимаете, вот это вот...
Ну, а москали само собой.
Ну, это понятное дело. Хотя никогда, вот даже если ты говоришь просто, что смотрите, там, производство, промышленность. Я был в Ровенской области, где большой завод, ну, завод мебельной фабрики, переработки. Они это все построили при советской власти, потом приватизировали. Но сырье, дерево, они отсюда, с России, вот буквально 10 лет тому назад... И инженер, который был такой, знаешь, ну, он потомок бандеровцев, все равно плохо. Я говорю, ну, посмотри, Советский Союз тебя построил, а Россия тебя кормит. Чем же тебе вот россияне? Потому что кляти. Ну, это нельзя объяснить.
Да, я приведу сейчас еще один пример, который мог бы выглядеть как анекдот, если бы все не закончилось очень плохо. Это история Львовского автобусного завода. Предприятие, mm-hmm. которое в 2008 году попало в книгу рекордов Гиннесса в силу того, что оно за всю свою историю, начиная, по-моему, там с 50-х годов, выпустило больше всех автобусов в мире. Это предприятие, которое выпускало знаменитые ЛАЗы, самые популярные советские автобусы, которые в советское время еще и колесили по дорогам Сева, то есть по всей Восточной Европе. В лучшие времена на этом заводе работало порядка 30 тысяч человек, он работал круглосуточно, конвейер работал в 3 смены и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что в 90-е годы промышленность пришла в определенный упадок, значит, предприятия, так сказать, сокращали свои мощности. Никакие 30 тысяч, конечно, на ЛАЗе уже не работали, но все равно в 2010-2011 году ЛАЗ выкупили российские инвесторы. Вложили деньги, на заводе начали производить продукцию. Я помню, что производили троллейбусы, которые вышли на линии в 2012 году во время
Европы.
Да, Евро-2012, 4 города Украины. Значит, получили эти автобусы в кредит. Значит, Донецк, Харьков, Киев и Львов. И что самое любопытное, что, значит, Донецк расплатился полностью за эту технику. Харьков и Киев там нашли способы, как, так сказать, реструктуризировали этот долг и потихоньку рассчитывались. А Львовский городской совет, когда завод предъявил претензии, сказал, слушайте, мы поставили технику, заплатите нам деньги. Значит, они сразу приняли решение, что денег платить не будут. Более того, если у них эти деньги будут требовать настойчиво, то они вообще пересмотрят условия приватизации, проверят условия приватизации этого предприятия и отберут землю, которая находится под заводом, потому что она там находилась в аренде. Но это как бы были такие цветочки, а мне просто рассказывали сотрудники завода, что когда завод только открылся, значит, там начали набирать людей на предприятие, то на территории были установлены 3 флагштока, значит, на которых развивался украинский флаг, флаг ЛАЗа, такой на белом полотнище, серебристый круг, в котором буква «Л», да, и рядом российский флаг. Ну, украинский, понятно, потому что страна присутствия, завод, его фирменный стиль. Значит, ну, и российский, потому что это флаг инвесторов. Через 2 дня ночью 3-й флагшток с российским флагом срезали бензопилой. Причем срезали, похоже, сами сотрудники предприятия, потому что, ну, доступ ночью...
Мы с вами говорили в начале передачи по поводу энергетики, энергетической системы Украины. Вот смотрите, 70 или 71 год построен первый блок Чернобыльской атомной станции. Построен он руками, специалистами Курска, Новороссийска, Обнинска, то есть россиянами. Все высшее руководство было россиянами, инженеры российские, ну, естественно, местные люди получили подспорье, работали. С этого времени все атомные станции были построены во время Советского Союза, кроме там одной на Хмельницкой станции, достроили ее. Вот вам огромное, ну, вот вам 55% всего того, что добывается на сегодняшний день электроэнергии, это все построено в советское время, в основном российскими специалистами. А я вот был в Ровенской области очень много раз на Ровенской атомной станции. Там было маленькое село Вараж. Село там, 300-400 людей жило. Приехали специалисты, построили атомную станцию. Вокруг нее создали город Кузнецовск, 35 тысяч жителей, обеспечение и все так дальше. Как вы думаете, в 2014-м, я вот за 14, ну, после Майдана, да, первое, что сделали в Вараже вот этом, ликвидировали назву новую Кузнецовск, вернули старую, Вараж. То есть из маленького... Понимаешь, натянули сову на глобус. Это удивительные качества, которые вот сейчас... Ну, оно везде там рядом.
Но... Василий Дмитриевич, все, что вы рассказываете, а мы начали вообще-то наш разговор с терроризмом, потому что меня лично слово «удивляет» неправильное, но и тем не менее я его... Меня удивляет и поражает то, что украинские офицеры... Люди, возглавляющие спецслужбы, совершенно открыто признаются в том, что они террористы, что они готовы убивать мирных жителей ровно потому, что они их ненавидят по принципу того, что это люди другой национальности, что они не украинцы.
Я надеюсь, знаете на что? Вот на этой неделе произошли 2 события. Первое, в Российской Федерации. Сначала Министерство иностранных дел передало ноту, да, Украине с тем, чтобы выдали всех террористов, в том числе и Малюка. И второе, то, что Следственный комитет Российской Федерации принял к производству, и началось процессуальное, да, процессуальное производство, обращение депутатов Государственной Думы и общественников, да, в котором описаны и терроры по Северному потоку, и вот последний, самый-самый страшный террор, которым погибли... Теракт, более... 144, 143, я даже...
Вы говорите про Крокусе, да, там еще достаточно большое количество людей пропавших без вести.
Да, Следственный комитет взял это производство. Я надеюсь, ну, по крайней мере, знаете, есть такая надежда, что будут установлены все исполнители, организаторы, заказчики, и рано или поздно будет некий суд, я не знаю, трибунал, какой-то суд, где все вот эти люди, Малюк, исполнители, заказчики и так дальше будут преданы суду. Но это мои надежды такие.
Спасибо большое, Василий Дмитриевич. Мой гость уходит, а я в конце нашего эфира, кроме того, что сейчас я подведу итоги нашего опроса в телеграм-канале. Итак, мы спрашивали вас, уважаемые радиослушатели, задавали такой вопрос. Сотрудники украинских спецслужб особенно не скрывают своей причастности к терактам в России. Почему они это делают? Первый вариант ответа. Потому что они террористы и есть. 47% участников опроса проголосовали за этот первый вариант ответа. Второй вариант ответа. Потому что они идиоты. Государство-террористы сразу попадают в изгой. 15% присоединились к этому варианту ответа. И 37% потому что они хотят нас запугать. Не получится. 37% опрошенных проголосовали за этот вариант ответа. Мы не случайно с моим гостем Василием Дмитриевичем Вакаровым заговорили о том, что у этого современного украинского терроризма есть серьезные исторические корни. И они уходят ровно в деятельность вот тех самых украинских националистов, которые начинали еще перед Второй мировой войной, создавали организацию украинских националистов, проводили теракты против польской администрации на тогда на территории Речи Посполитой. Убивали не только поляков, но и своих соплеменников, украинцев, которые готовы были идти на политическое урегулирование с польскими властями и бороться за права украинцев политическими методами в ходе какой-то парламентской борьбы, в ходе просто диалога с властью. Вот их тоже убивали украинские националисты. Мы говорили о том, что самые страшные, наверное, акты террора и убийства — это то, что произошло в 43-44 году на территории Западной Украины, то, к чему причастна украинская повстанческая армия, террористическая организация, запрещенная, экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации. И, ну, поневоле этот вывод напрашивается, что корни современного украинского терроризма, они все-таки в этом украинском национализме, в котором враг любой, если он не принадлежит к украинской политической нации. Вот если он не украинец, не исповедует те ценности, которые исповедуют украинские националисты, он враг по определению. Не важен возраст, не важен пол, неважно, это солдат, боец противоположной армии, или это просто мирный человек. Если он вне этой украинской нации, то он по определению враг. Я уже говорил, что в свое время, в 2013 году, я на Украине снимал сюжет, как раз на Западной Украине, где разворачивались события Волынской резни, где было по разным оценкам убито за очень короткое время от 40 до 60 тысяч поляков. Просто на том основании, что они вот живут на украинской земле, значит, не хотят становиться частью, и не могут быть физически частью украинской нации, а значит, они просто-напросто не могут жить. Их необходимо уничтожить. И мне показывали в Ровенской области мне показывали небольшой лесной массив. И вот человек, который меня водил по этому небольшому лесному массиву, говорил мне: обрати внимание, вот здесь был польский хутор. Еще каких-то 70 лет тому назад. Я с удивлением смотрел по сторонам и не мог понять, где могли быть здесь какие-то хозяйственные постройки. Даже через 70 лет все равно должны были какие-то оставаться следы. Я говорю: а как это можно понять, что здесь фундаменты практически были уничтожены, потому что уничтожали, убивали не только поляков, вот просто под корень уничтожали все, что было с ними связано. Сносили дома, разрушали фундаменты, и только то, что среди вот этих деревьев в лесу есть культурные насаждения, то есть видны там фруктовые деревья, яблони, еще, ну, то есть остатки каких-то культурных посадок, садов. Вот это выдавало на этом месте то, что там когда-то находилось польское селение. Это очень сложно себе представить, насколько должна быть сильная ненависть для того, чтобы соседи вчерашние не только шли убивать своих соседей, причем, как рассказывал один из свидетелей этой волынской резни, убивали часто даже не огнестрельным оружием, а убивали простым крестьянским инвентарем, косами, топорами, приговаривая, как это произносилось по-украински, «шкода пули на цих поляків», то есть жалко даже пули на этих поляков. Вот насколько сильна была эта ненависть украинских националистов по отношению к людям другой национальности. Сейчас мы, к сожалению, видим, что эта ненависть никуда не делась, что именно она движет, в том числе и офицерами украинских спецслужб, которые идут на теракты против мирных жителей Белгородской области, против журналистов, политиков, против совершенно ни в чем не повинных людей, ничтожишь, сумняшись, делая все для того, чтобы их уничтожить, только по одному основанию. Потому что они враги украинской политической нации. И с этой точки зрения, когда анализируешь события, зная подоплеку, то абсолютно четко и понятно, почему цели специальной военной операции определены две основные. Демилитаризация, то есть уничтожение этого военного потенциала, который позволяет наносить удары по российской территории, которые позволяли в течение 8, а сейчас уже 10 лет наносить удары по Донбассу, который сейчас наносит удары по Белгородской области, по приграничным районам с Украиной. Вот почему демилитаризация одна из основных и главных целей? Для того, чтобы действительно уничтожить этот военный потенциал. И вторая цель, очень важная, и, по сути, наверное, одна из основных целей специальной военной операции – это денацификация. Потому что если не уничтожить украинский национализм, который вот так показал себя во всю мощь, еще начиная с 20-х годов на территории Речи Посполитой, затем в советское время на Западной Украине, Западной Украине во время Великой Отечественной войны и в первые годы после Великой Отечественной. После 14-го года на территории Донбасса, с которым мы боремся сейчас, если не уничтожить национализм, то, наверное, опасность террора по отношению тем, кто не принадлежит политической украинской нации, будет сохраняться. А это значит, что вряд ли можно будет чувствовать себя в безопасности. Мне кажется, что вот такой небольшой экскурс в историю и разговор с моим коллегом Василием Вакаровым, который вырос на Западной Украине, видел этих людей, общался с ними вплотную, знает их психологию, они этот экскурс поможет понять, чему мы не можем оставить украинский национализм в том состоянии, в котором он находится сейчас. Почему это серьезная опасность? Серьезная опасность для русских людей и не только для них. И очень жаль, что украинский национализм стал инструментом в руках политиков Западной Европы против России, которые не осознают, насколько он опасен, в том числе и для них, поскольку для украинских националистов нет друзей, есть временные союзники, в основном кто не принадлежит к украинской политической нации, является врагами. Спасибо большое, что были все это время с нами. Ровно через неделю мы услышимся на волне радио «Спутник» в программе «Без дураков». Это был Кирилл Вышинский. До новой встречи!